Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
С огромным интересом смотрю эту передачу, пишет, я не знаю, мужчина, женщина, девушка, юноша, кто-то, кто подписал себя как «Синяя звезда». Люблю ведущих и всегда благодарна за свет и тепло. Спаси, Господи, за интересных людей, которых вы приглашаете на передачу. Спасибо вам за этот комментарий, который вы оставили под одним из выпусков «Светлых историй» в наших социальных сетях. Слушать нас можно на радио и на сайте radiovera.ru, смотреть в наших социальных сетях, в частности, в нашей группе во ВКонтакте. Это «Светлые истории». Сегодня здесь, в нашей студии на Андреевской набережной, клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахи Колотвин, Алексей Пичугин и Марина Борисова, которая поделилась восхитительнейшей историей. Мариночка, можно я уточню? Мне кажется, что если бы вы находились в тот же самый день, в том же самом месте, но не после причастия, вы бы не увидели эту красоту.
Я думаю, что большинство людей, которые помнят свое неофитское прошлое, свои первые шаги в церкви, засвидетельствуют, что так видеть мир, как видишь первые месяцы после того, как ты начинаешь входить в церковную жизнь, такого больше почти никогда не повторяется. Он на каждом шагу он открывается совершенно неожиданно. Это такое возвращение в детство, но с незамутненным восприятием всего окружающего, но ты просто в детстве это есть и есть, и ты в этом живешь. А когда ты взрослый, проходишь через то же, ты на каждом этом новом мировосприятии тормозишь, запоминаешь, и потом складываешь там где-то у себя. И это очень помогает, когда наступают долгие годы уныния, и ты начинаешь как драгоценные чётки перебирать эти воспоминания.
То, что вы, Мариночка, называете долгими годами уныния, я называю жизнь. Отец Стахий, действительно ли вот этот вот, даже не миг, да, но несколько мгновений после причастия преображают оптику нашу, и мы действительно видим то, что в другое время покажется обычным, как прекрасное.
Если мы достойно подготовились к причастию, причем, конечно, речь не идет о том, что прочитали какие-нибудь там каноны, тоже там взяли масло не подсолнечное, разобрались.
У меня теперь образ достойной подготовки к причастию. Вот, Мариночка, то есть всю ночь там, не полночи читать правила, в 2 часа ночи выйти из дома, к 4 часам пешком прийти на площадь 3 вокзалов, сесть на электричку, доехать, заблудиться в Загорске и только потом прийти к этому надвратному храму на исповедь.
Конечно, конечно. Тут мы смотрим, вроде есть такой объективный момент. Человек находится в состоянии такого острого недосыпа, называя вещи своими именами. Однако это состояние, оно приводит к двум полностью противоположным последствиям. Либо человек в таком состоянии находится в нервном, раздраженном, он видит красоту, она его раздражает, ой, солнце блестит, мне глаза оно слепит, да, там соловьи спать не дают, тоже там бабушки берут, приветствуют с праздником, мешаются по дороге там на электричку пройти и так далее. Все тебя будет раздражать. Однако, если ты прикоснулась к красоте, которую дает Христос, вот эта внутренняя красота благодати Божией, некоторое созерцание Богу, хоть вот это мгновение, минутка, то это состояние преображается, и наоборот, у тебя точно так же ты не выспался, у тебя обострены чувства, но ты воспринимаешь, наоборот, лучше прекрасное. Поэтому это тоже вот как раз мы, помните, как в 90-е годы была такая реклама «Просто добавь воды», да, что если ты идешь по пустыне, и у тебя есть растворимый лимонад, но нет воды, то, конечно, никак он тебе не поможет, и даже если у тебя очень большой груз этого растворимого лимонада, оставим за скобками его какие-то ядовитые побочные свойства. Точно так же и вот прикосновение благодати Божией к нашей душе, даже если она изнемождена, даже если она переутомлена, все равно уже дает заряд не только душе, но и телу. Телу вокруг из окружающего материального мира остро и полезно воспринимать красоту.
И пока, благодаря дорогому отцу Стахию, я буду безрезультатно бороться с мелодией этого рекламного слогана, который у меня сразу же в голове. Вот зачем вы это сделали? Вот есть штуки, которые называются ушной червь. Вот он раз тебе запало в уши, все, и ты два дня ходишь и просто так. Зачем вы это сделали? А я предлагаю дорогому Алексею Пичугину рассказать о Суздале, потому что все-таки считаю, что Суздаль — это самое красивое, что он видел когда-нибудь в своей жизни. Иначе трудно объяснить, почему он большую часть жизни там провел.
Я, конечно, как генерал тостов говорить не умею. Ну, за красоту.
Да.
Ну, почему я не с Суздаля хотел начать? А можно я не с Суздаля, да? Можно, сам себя зарешил. Я начну с другого места. Если уж мы про путешествия заговорили, то я тоже про путешествия. Стамбул.
Да ладно!
Константинополь.
Дай-ка я попробую нарисовать картину. Вот я сейчас нарисую такими жирными мазками, небрежными.
А я постараюсь сделать так, чтобы не совпало.
Да, да, да. Нет, я просто, зная тебя, могу предположить,
давай,
что такое истинная красота. Итак.
Балык-Экмек.
Нет, нет, нет. Ну зачем так упрощать?
Донер-Дюрюм.
Нет. Апрельское утро. Апрельское утро, причем конец апреля. Алексей просыпается в недорогом отеле с видом на...
Расскажет историю, которую я ему когда-то рассказал, чтобы я быстрее перешел на Суздаль.
С видом на Золотой Рог. И просыпается даже не от того, что сработал будильник или...
Ой, да, я ее сам расскажу, эту историю. Это та самая история.
А это та самая история.
Это та самая история.
Ну ладно, хорошо.
Я просто хотел сказать, что мы... Я по-другому зайду. Мы же не можем свести красоту Божьего мира только к лицезрению чего-то, вот, чтобы обязательно крест был, да, вот крест. Я, да, ну я уж не помню. Кстати, недорогой
отель. Кстати, из того отеля открывается вид на прекрасный храм с прекрасным крестом.
Это, ты, наверное, не тот отель, я не знаю. Это отель возле Галатской башни. Не помню, дорогой он, недорогой. Давно был уже, достаточно много лет назад. Да, это что-то апрель был, наверное, апрель. Где-то как-то апрель.
Для тех, кто не знает, апрель — это лучшее время для визита в Древний Константинополь, поскольку там начинают совершенно бешено, неистово, бесстыже цвести миллиарды тюльпанов.
Я просто... Действительно, часто рассказываю где-то в окружении своем эту историю, как иллюстрацию красоты, какой она тоже может быть. Да, я действительно просыпаюсь не от будильника, просыпаюсь я рано, все-таки уже в апреле, там, часа в 4 светает, там, около 5. А известно, что муэдзины, азан, это вот то, что муэдзин произносит с минарета, начинается с рассветом. И вот как рассвет кочует, да, по времени года, так и азан, этот самый ранний, тоже кочует по времени года. И там не собор, естественно. Чаще всего в Стамбуле собора у тебя рядом с отелем из окна не будет. Я вот потом тоже был в Стамбуле и не раз, и у меня бывали случаи, когда минарет... был громкоговоритель на минарете, был направлен прямо в окно квартиры. Я этого не знал, когда мы там с женой не знали, когда туда заселялись. Но это другая история. Там чуть подальше был минарет, и азан долетал так мягко, стильно, в уши сразу, от на! Мягко так, аккуратненько, но я проснулся от азана, я подошел к окну, действительно рассвело. Там видна Галатская башня только была, если кто-то представляет Стамбул. Галатская башня во все окно. И где-то рядом минарет, где-то рядом азан, призывают мусульман к молитве. Но это не единственный звук. И дальше пространство начинают наполнять другие звуки, доносящиеся до тебя. Это чайки, которые над Золотым Рогом, над Босфором. Стамбул же он весь на воде практически, да? И там какие-то дальние районы, конечно, нет. Но если ты туда приехал как турист, ты в основном селишься где-то недалеко. И чайки. А дальше начинаются гудки сухогрузов, которые в этот момент начинают, там я как-то ночью наблюдал, когда, видимо, я не знаю, как это у моряков зовется, когда дается какая-то, видимо, отмашка, и вот эти караваны судов начинают свое движение, прерванное глубокой ночью по Босфору. И вот гудки сухогрузов, азан и крики чаек вдруг пробуждают во мне какое-то вот ощущение непередаваемой красоты. Мог бы на месте вместе азана быть колокольный звон, наверное, мог бы. Но в данном случае это был азан. И вот ты стоишь и думаешь, господи, как же хорошо. Переведите слова азана на русский язык, вы получите совершенно иную молитву. Переложите азан на колокольный звон, вы получите что-то родное христианское, да, хотя даже в православии, в других странах колокола иначе звучат. Вот этот вот привычный нам русский православный колокольный звон, он только у нас есть, или в русских православных храмах, если вы оказались где-то в другой стране. Поэтому в данном случае вот эта вот красота, когда я стою и понимаю, господи, как хорошо, была в сочетании вот этих звуков. Но понятно, что для любого человека представление о красоте, мы говорили в начале нашей программы про верующих людей, то, что вот для верующего человека очень явно, что это вот все красота Божьего мира. И как же человек, когда видит вот эту вот нерукотворную красоту или, наоборот, рукотворную, может не подумать в этот момент о Боге. Но мы таким образом, мне кажется, несколько принижаем мнение огромного количества людей, которые в Бога не верят, но при этом могут созерцать красоту. Я совершенно искренне считаю, что это божественный дар. Умение видеть красоту — это, безусловно, божественный дар. Дальше кто-то включает в это свое представление Бога, кто-то не включает. Но красоту... Про лошадь спрашивали. Я, как Саша прекрасно знает, часто, да я думаю, что и Марина знает, отец Стахий знает, со всеми мы это обсуждаем за эфиром. Я часто бываю в небольших городах, куда приезжаешь, понимаешь, что, к сожалению, церковь покрасить не мешало бы, но денег на это, наверное, нет, что вот эти домики подлатать бы хорошо. Последний раз здесь что-то красили и латали лет 40 назад, а то еще раньше. А каждый может себе представить среднестатистический русский город. Это отнюдь не Суздаль, да? Зато от Суздали недалеко их много. Купеческая застройка, уже пообветшалые дома, плохо врезанный супермаркет в один из этих домиков, такие без штукатурки храмы, стеклопакет плохо вставлен, но если не стеклопакет, тогда не понятно, что крест покосился, но ты приезжаешь и чувствуешь пульс, вот говорим про какой-то мегаполис, да, про Стамбул, ты чувствуешь пульс великого города. Я про Стамбул уверен, что, не дай бог, конечно, вот сейчас у нас было в Турции землетрясение, и сейсмологи говорят, что Стамбулу угрожает. Надеюсь, что его не случится, или оно не будет катастрофическим, но у меня вот каждый раз посещение Стамбула вызывает ощущение, что вот что ни произойдет, эпохи сменятся, политическая карта мира перекроится 100 раз, а вечный город, я никогда не был в Риме. Вот это упущение, там, в Нью-Йорке был, в Риме никогда не был. И мне очень сложно представить, все говорят, вот Рим, вечный город. Для меня поэтому вечный город Стамбул в данном случае, потому что он видел столько эпох, столько менялось правителей, столько менялось стран, столько менялось всего вокруг него, а вот он стоит и стоит такой монолитный абсолютно. И ты приезжаешь в такой среднерусский город, у тебя это чувство монолитности, наверное, нет. Но вот есть какое-то внутреннее, воспитанное книгами или фильмами, картинами, фотографиями, детством, чем угодно, чувство красоты, и ты это чувство красоты, этот пульс маленького города с покосившимися купеческими домами, с церковкой на пригорке, которая совсем разваливается, храмовым комплексом, из которого, как знаете, гнилые зубы, уже, простите за эту аналогию, выпало какое-то количество за последние 100 лет построек, но вот оно стоит, и чувство красоты твое тебе говорит, что вот это оно, что это совершенно точно оно, и ты себя как-то начинаешь чувствовать на месте. Я в тот же год, кстати говоря, когда слушал азан, крики чаек и сухогрузы, через несколько месяцев, первый, надеюсь, пока только последний раз, и приеду туда еще, был в Каргополе. У меня есть такое ощущение, Суздаль в моем рассказе все равно будет присутствовать. Суздаль это или не Суздаль? И вот Суздаль, этот тумблер Суздаль переключается редко достаточно. Хотя Суздаль у меня это не просто место на карте, а это такое широкое географическое понятие. Понятно, что Каргополь слишком далеко, он на Онеге находится, в Архангельской области. И вот я стою, закат, церкви Каргополя, какие-то в хорошем состоянии, какие-то не очень хорошем. Но вот на меня накатывает это ощущение, что вот это Суздаль.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Что-то у меня дыхание перехватывает уже не в первый раз за сегодняшнюю программу. Слава Богу за все. А сегодня у нас здесь в студии клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин, Марина Борисова и Алексей Пичугин, который умеет рассказать так, что ты начинаешь думать, а что ты делаешь в этом городе? Почему ты никуда не едешь? В Суздаль, в Каргополь, в Константинополь, неважно. Такое впечатление, что вся красота остается где-то там, а ты здесь сидишь.
А здесь ее столько.
Вот это, именно к этому, Мариночка, я и подвожу. Я не помню, к своему стыду, кто сидел на месте отца Стахия здесь, где у нас обычно сидит священник, которого мы приглашаем к разговору. Но он рассказывал, и я знаю, о чем он рассказывал, я это переживал, но, к сожалению, это моменты, которые невозможно там спродюсировать, срежиссировать, как-то подготовить. Потому что теоретически ты можешь взять, приехать в апреле там в Стамбул, вот как Алексей рассказывает, приехать в апреле в Стамбул, арендовать номер в отеле именно вот с видом на Галатскую башню, и чтобы обязательно открывался еще вид на Босфор, хотя я не понимаю, как ты умудрился, чтобы и на Галатскую башню,
и на Босфор не было вида.
Но Золотой Рог, наверное.
Нет, чем? Был, вот в тот раз вид был только на Галатскую башню.
Только на Галатскую башню, хорошо, хорошо, хорошо. И встать еще в 4 утра или в 4:30, чтобы запах тюльпанов, запах жареных лепешек, вид на Галатскую башню, крики чаек, звуки сухогрузов, они сплелись в одно, и ты можешь это как-то спродюсировать. В другой момент, будешь ты от этого счастлив или нет, может быть, ты откроешь окно, понюхаешь, послушаешь, скажешь, господи, какой бардак, закроешь окно и скажешь, там, что Алексей увидел во всем этом, непонятно. А вот то, о чем я хочу рассказать, оно вообще не подвластно никакой режиссуре или продюсированию. Ты не можешь это спланировать. Допустим, ты идешь в самое неприятное время твоей жизни, утром. Утром и еще в какое-нибудь такое неприятное время года, ранней весной. Но когда уже как бы весна чувствуется, даже не весна, а как-то вот предчувствие весны только-только появляется, вот как бывает в начале Великого Поста, и накануне было какое-то потепление, все растаяло, и грязище вокруг невозможное. А утром оно все замерзло, и оно еще стало скользким. И вот ты идешь, и там небо голубое, и солнце встает. И настроение так себе. И вдруг ты видишь, это вот рассказывал вот этот священник, я переживал такое. И ты видишь лужа, такая замерзшая недавно, а на ней узоры такие, геометрически правильные. В этой луже отражается синее небо, уголок дома, из-за которого выглядывает солнце, а в луже вмерзла горсть рябины, ветка рябины, вот этих рябиновых ягод. И еще как-то так солнце упало на эту лужу, что от нее такие лучики у тебя в глазах. И ты не можешь ни остановиться, ни посмотреть на это все, и не осознать, что вот сейчас ты видишь, возможно, самое красивое, что может быть в твоей жизни. И сейчас момент абсолютного счастья, вот такого, что просто не описать. И об этом даже рассказать невозможно, потому что то, что ты ощущаешь в этот момент, это, наверное, самый важный, ну, или один из самых важных моментов в твоей жизни, потому что у тебя есть... У тебя нет доказательств, но у тебя есть четкое ощущение, что ты сейчас... Словно вот Божий свет увидел. Вот как это объяснить? Вот как это спродюсировать?
Я, можно, попробую вот два слова просто, прости, сейчас.
Ну, конечно, 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 конечно.
Тоже у нас была такая история, мы были молоды, юны, шли с товарищем, хороший мой друг до сих пор, по Москве, рассвет, мы идем с какого-то мероприятия, все весело вокруг, он идет... Лето, начало лета, светает рано-рано, Москва такая красивая. Леха, как красиво, включи Гребенщикова. Такая Москва красивая, пусть звучит. А я иду и думаю, господи, какой Гребенщиков, спать бы скорее, какая красота.
Да, 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 именно так.
Я не знаю, может быть, действительно, не стоит так уж зацикливаться на каких-то красотах, которые мы видим во время путешествий. Вот с Лёшиной этой историей про звуковую красоту вспомнилась история тоже из давних, начала 90-х годов. Был у меня опыт полугодовой жизни в только что открывшемся монастыре. Но это отдельная история, что такое только что открывшиеся монастыри в начале 90-х. Кто помнит, кто жил в те времена, тот может себе представить, что это полная разруха, это никакого там уставного житья-бытия. У нас в женском монастыре было две монахини, одна игуменья, а вторая сидела все время в келье, а все остальные, вот это такой женский колхоз. Но у нас служба была не каждый день, потому что трудно было какого-то батюшку уговорить туда приехать, чтобы заманить. Служить. Заманить, да. Поэтому, когда нам сказали, что на наш престольный праздник приедет архиерей, привезет детский хор, и у нас будет тут полное великолепие, можно представить себе, как мы готовились к этому целую неделю. Мы по всем сусекам жили впроголодь, в общем, сгребли на угощение все, что только можно было, по всем амбарам. И вот все состоялось. Все замечательно, все прекрасно. Крестовоздвижение, чудесное начало осени золотой. И служба прекрасная, и хор чудесный. Служба закончилась, архиерея пригласили в игуменский корпус, детей всех загрузили к нам в трапезную, накормили, угостили, все. И вот все, дети ушли гулять, остались одни вот эти вот сестры, с позволения сказать. И что мы видим? На кухне осталась одна пшённая каша. Она у нас уже в горле не помещается, потому что это наша основная еда. И нас забыли. Вот мы готовили, все, праздник состоялся, вот все прекрасно, но мы сидим как вот забытые на собственных именинах. И тут за каким-то... Я не помню, зачем я выхожу на улицу, а у нас между сестринским корпусом и игуменским стоял огромный старый клен. И вот представляете себе такое уже послеполуденное осеннее солнце, и вдруг сфокусированно лучи падают на этот абсолютно красный клен, и он загорается, такое ощущение, что это вот это нереально, это какая-то неопалимая купина. Смотришь, и не веришь, я смотрю, так потянулись девчонки из трапезной, все выходят и замирают. И это единственное, что нас тогда полностью примирило с нашим печальным настоящим. То есть мы стояли вокруг, как завороженные дети на елку, так мы глядели на этот горящий огненным таким красным светом клен, и у нас постепенно возвращалось ощущение праздника, уходила обида.
А осетрина все равно не появилась.
Осетрина не появилась. Но ты знаешь, как-то, в общем, уже было все равно, честно говоря.
Мне часто кажется, что когда мы читаем историю о умножении хлебов, рыб или превращении воды в вино, это как раз история вот из той серии, вот как Марина рассказала, отец Тахи, или неправильно так думать? Весь вопрос в восприятии, и там, где никто не увидит, кто-то не увидит ни вина, ни хлебов, ни рыбы, другой будет счастлив, потому что у него все это есть. Он все это видит, чувствует, он чувствует вкус этого всего и запах.
Конечно, красота, она может быть и кулинарная красота, и, конечно, в какие-то вкусовые ощущения они тоже добавляют. Недаром мы все, как любители Царьграда далекого, сразу начали вспоминать, как только его Алексей упомянул, различные кулинарные блюда, которые связаны с этим образом. Хотя, конечно, Царьград ассоциируется у нас не с едой. Конечно, это чуть-чуть дополняет картину. Другое дело, что если ты будешь сыт, а красоты ты не увидишь, то Бога тебе будет чувствовать сложнее. Это мое частное мнение, это, можно сказать, мое частное пасторское мнение, потому что если человек, у него нету какой-то тяги красоты, если вот берем невоцерковленного человека или человека неверующего, человека, и дальше, насколько вот он будет приближаться к Богу и насколько он будет возрастать ближе, ему действительно зависит от некоторой расстановки приоритетов, да, к чему он стремится. Даже я вот возьму некоторое такое пасторское наблюдение. Я последние годы редко ходил на такую требу священническую, как освящение квартиры. Я был настоятелем храма, и у меня было два батюшки, и когда всегда меня просили, я, если люди не возражали, а чаще всего, когда люди звонили незнакомые, просто невоцерковленные, а лишь бы кто-то пришел, я отдавал то одному, то другому батюшке. Но вот когда я только начинал служить и достаточно часто ходил, освещал жилище, всегда я старался остаться с людьми, побеседовать, выпить чаю, познакомиться, и многие из этих людей пополнили потом число наших прихожан. А многие стали заглядывать, а многие не пришли вообще. И вот как раз немножко смотришь, что когда ты приходишь к человеку домой, в принципе, понимаешь, ну, достаток семьи. Да, потому что видишь, ну, какая-то там, везде батюшка обошел, покропил и увидел, ну, какая там техника на кухне, ванной, увидел, какая там мебель. Когда ты занимаешься стройкой приходской, ты знаешь, сколько примерно будет стоить такая плитка, потому что батюшка всегда, ему прораб предлагает: батюшка, давайте возьмем вот такую, а ты так на нее смотришь, вздыхаешь и говоришь: не, закупаем,
не будем.
Да, закупаем в два там раза дешевле, главное, чтобы не скользкое, чтобы детки в воскресной школе не поскользнулись на перемене, и так далее. И то есть тут, и вот когда ты видишь, что нет, человек, какое-то у него стремление вот заполнено какими-то вещами и достаточно дорогими, но не эстетичными, то, скорее всего, увы, очень часто, человек, мы берем, нет, есть действительно люди, которые уже верующие, но мы вот берем тех людей, которые позвали осветить квартиру просто, ну, потому что так принято, или кто-то сказал, подсказал, посоветовал, там бабушка сказала, что ты так давно переехала, ремонт сделала, до сих пор не осветил. Вот, и такие люди действительно редко появлялись потом в храме. И это не потому, что это люди, ну, как-то плохие, просто вот как-то в душе некоторое стремление к комфорту перевысило стремление к красоте. Когда ты стремишься к Богу, это всегда тебе некоторую зону комфорта, вот это модное сейчас словосочетание, даже обидно его немножко употреблять, но как все модное, это на самом деле похищено из святоотеческих древних учений, в том числе и как раз понимание такое, которое русской пословицей характеризуется: «сытое брюхо к учению глухо». Что человек, когда вот находится какая-то вот абсолютная теплота, уют, и ты находишься в своей берлоге, тебе неохота никуда идти. А когда ты берешь, и даже, возможно, ты там не выспан, ты голоден, то ты вот, но стремишься к красоте, то ты увидишь, выйдешь и увидишь вот это заходящее солнце, увидишь вот эти гудки и крики, они тебя будут не раздражать и не мешать тебе спать, вот это сонное состояние не помешает тебе там захотеть там музыку какую-то послушать. То есть порой, можно сказать, и Господь нам дает какие-то затруднения, в том числе там затруднения финансового плана, или просто даже не финансового, но забегались в течение дня, и мы вот невыспанные и голодные ходим не потому, что мы, нам негде спать и нечего есть, а просто сложился наш рабочий или какой-то семейный график так, что в итоге нам Господь посылает такие моменты и периоды в нашей жизни, чтобы мы могли оглянуться на красоту и через красоту окружающего мира тоже задуматься о Боге и задуматься о том, как же эту красоту в своей собственной душе отобразить.
У нас осталось 59 секунд до окончания программы «Светлые истории». За эти 59 секунд я предлагаю каждому дать свой короткий ответ на очень сложный вопрос. Если человек не видит вокруг себя ничего красивого, действительно ли у него сейчас проблема с его верой? Потому что если человек близок к Богу, он видит только красивое. Если человек не видит красивый, значит, он почему-то оторвался от Бога, да или нет?
Увы, значит, пока страсти душу чуть-чуть ослепили, от Бога они отделяют, но Бог все равно рядом, поэтому страсти из души чуть-чуть отодвинул, и чувствуешь, Господь рядом, источник красоты уже близко.
Алексей?
Нужно знать все вводные, так что нет.
Марина?
Что нет.
Отлично. Прекрасное завершение светлых историй на радио «Вера». Сегодня мы беседовали с клириком храма святителей Николая в Тушине, настоящим тонким ценителем прекрасного, священником Стахием Колотвиным. Спасибо вам, отец Стахий. Алексею Пичугину желаю, чтобы Господь открывал ему как можно больше границ и возможностей для путешествий и новых впечатлений. Спасибо большое за твой Константинополь.
Спасибо.
И Марина Борисова.
Спасибо.
Я Александр Ананьев. Прощаемся ровно на неделю. Не забывайте, пожалуйста, друзья, что «Светлые истории» существуют не только в аудиоформате, в FM-диапазоне и на сайте radiovera.ru, но и в видеоверсии в наших социальных сетях, в первую очередь, в нашей группе во ВКонтакте. Пока.
светлые истории.